Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мои дорогие. Именно так, дорогие. Потому что сегодня я вам очень дорогого гостя буду представлять. Для меня это честь, что этот человек нашел время прийти в нашу студию и поговорить со мной. Мы знакомы уже, в общем-то, давно, но я очень рассчитываю на искренний, откровенный разговор с этим человеком. Я сейчас его назову и, как обычно, буду его представлять. Ну, не знаю, нужно ли такое представление, потому что все в его имени. У меня в гостях Вениамин Борисович Смехов.
Здравствуйте.
Вот он с вами поздоровался. Но, тем не менее, я все-таки расскажу о нем, потому что его судьба, которая отражена, кстати, в его последней книге «Жизнь в гостях», она как бы реперные точки не только, мне кажется, в области искусств, но и в нашей с вами жизни. Это человек, который знал многих и который знали многие. Вообще сейчас осталось поколение, обратите на это внимание, те, которые знали тех, о которых мы просто слышали. Когда уходит это поколение, то мы будем знать тех, которые знали тех, о которых кто-то когда-то слышал. Это вот такая цепь событий, цепь жизненных, цепь судьбы, в которой мы тоже принимаем участие, потому что мы наследуем за этими людьми их достоинства, а часто их недостатки. Так вот, Вениамин Борисович Смехов – это советский российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа. Я обязательно об этом буду говорить. Режиссер телеспектаклей, документального кино, сценарист, телеведущий, литератор, постановщик оперных спектаклей, лауреат множества премий. Я даже не буду их все перечислять. Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени. И лауреат, лауреат и лауреат. Сообщалось, что он когда-то отказался от звания народного артиста Российской Федерации, которое было ему предложено присвоить к 70-летнему юбилею. Это правда?
Да, это довольно скучно.
Нет уж, повеселите нас этой скукой.
Ну, надо как-то покороче. Тогда, когда нам действительно было кстати присвоение званий в театре на Таганке, все эти просьбы дирекции любимого находили только отрицательный ответ у власть имущих, а между собой они говорили: хорошо бы вообще, чтобы этой Таганки не было. Так что вот тогда, да, а когда наступило новое время, и я услышал, что Михаил Ульянов и Кирилл Лавров просто отказались от написания этих званий, достаточно имен, вот тогда мне стало ясно, что это мне совсем не нужно. Еще поддержал меня такой замечательный мужик-экклезиаст.
Был такой.
Который написал...
Да, был такой, когда-то очень давно.
Да. Доброе звание дороже звонкой масти. Ну, это вообще, я же сказал, что скучно. Потому что в интернете это выглядит какой-то демонстрацией протеста против этих званий. Но в какой-то степени да, потому что когда мне предлагали вот уже в перестройку и в театре на Таганке очень многие наполучали званий, а у меня уже начался период всяких командировок, поездок, выступлений и прочее. И мне мой друг Леня Филатов сказал: слушай, нам неудобно, на всей этой нашей портретной галерее только ты один не имеешь этой присказки. А вот, я говорю, что мне, то, что мне предлагали, это называлось не присвоение звания, а вымогательство просьбы о присвоении. Такова бюрократия наша.
Да, вы уж попросите, а мы дадим.
Так надо, нужна бумага, ты должен составить анкету и все. На кой черт мне это нужно? И... Так что этого не было. А потом, когда действительно какие-то уже круглые даты, то друзья, которые там поднялись высоко, хотели сделать как подарок. Ну, действительно, подарком это не было. Подарком оказался как раз орден, который мне без предупреждения...
Это за заслуги перед Отечеством четвертой степени, да?
Да. Ну, это такая кулебяка словесная, дурацкая, примерно как Федеральное собрание Совета Федерации Российской Федерации. Все в одно, в одной фразе. Так же здесь... Орден за заслуги перед Отечеством, ну и не надо дальше. А получается, орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Неудобно перед Отечеством.
Это действительно смешно. Да, забавно, во всяком случае. Детство свое мой гость провел в Москве. Он коренной москвич, он родился на 2-й Мещанской улице. Учился в московской школе, которой уже нет, потому что нет этого переулка Пальчикова.
Нет, он есть. Но школу от того, что там была доска у... От того, что там учился замечательный герой Советского Союза, космонавт Комаров, Лужков добавил каких-то серьезных денег и за углом, то есть уже на улице Щепкина, то есть Третья Мещанская бывшая, выстроилась потрясающая школа моего же номера.
Но это все-таки не то. Это выстроилась школа.
Да. С атриумом.
С атриумом. А вы посещали демкружок при Дворце пионеров. Вот с чего началась ваша артистическая карьера. На улице Дурова руководил кружком Стручкова, опекал сам Ролан Быков. Правда это?
Да, но это не... Это 50... не было таким
торжественным тогда.
Потому что Ролан был там молод, и просто он любил в ТЮЗе, где он работал, Варвара Ивановна Стручкова. Она была необыкновенная женщина, педагог, ну и Баба-Яга. Она была народная Баба-Яга Советского Союза.
Узнаваемая, да. Народная Баба-Яга Советского Союза. Потом вы поступили в театральное училище Щукинское, вот, при Вахтанговском театре, и ваш курс вел Этуш, это правда?
Да, я это все, что вы читаете, я буду подтверждать.
Нет, я просто думаю, может быть, вы что-то добавите к этому.
Нет, ну, если есть вопрос, я отвечу.
Да нет, пожалуй, нет, по этому поводу нет.
Владимир Этуш действительно не нуждается в уточнениях и в обрисовке образа. Ему очень скоро будет 100 лет в будущем году. Вот это то, что я могу добавить. А был он великий педагог по-настоящему. Его величие педагогики в театральных стенах, это означает, он не хотел, чтобы память об этих 4 годах обучения реализовалась в проклятиях в его адрес. Проклятие, понимаете почему?
Нет.
Догадайтесь. Потому что большинство выпускников всех театральных школ выходят с большими надеждами, а уходят, как это, жертвами обычной беды. Театров много, а выпускников еще больше, но возможности реализовать эти сладкие мечты они, ну, редкие эти возможности. Мне просто повезло, иначе я бы не оказался рядом с вами, Андрей.
Спасибо, это значит, мне повезло.
Спасибо.
А потом, по окончании театрального училища, вы попали в Куйбышевский драмтеатр по распределению, так понимаю, и прослужили там ровно год, это так?
Хотя прошло 60 лет, но я помню. А кроме того, это все есть действительно в книге «Жизнь в гостях», которую я от всей души рекомендую читать. Подробно описано от всей души моя жизнь с какой-то важной для меня стороны. И Куйбышев, он же Самара, занимает здесь, ну, достойное место. Хватило меня на год. Я по собственному желанию не согласился с приглашениями в три театра московских, а хотел начать свою жизнь с какого-то хорошего, но отдаленного театра. Во многом виновата была любовь к книгам. В это время началась жизнь новой прозы. Новое поколение – это Аксенов, Гладилин, Войнович.
Я напомню, что это 61-й год, чтобы люди представляли себе, что это за годы были.
Да,
это несколько лет вот такие.
Хрущевские были годы, это была оттепель, поэтому это было повеселее, чем будет при Брежневе. Но тем не менее, это было все-таки это.
Да не только чем будет при Брежневе, но и в конце правления Хрущева уже были сильные, серьезные изменения.
Да. Но это подробности, а в целом, конечно. Власть, государство меньше всего заботится о человеке, о конкретном. Как-то, знаете, уже во времена позднего застоя чудесный короткий анекдот. Читает мальчик большими буквами начертанное «Все для человека, все во имя человека». И говорит папе: «Папа, я знаю этого человека».
Я помню этот анекдот, да.
Да, так что все знали. Но только при Сталине это был концлагерь, и по ту, и по другую сторону колючки, как говорили в лагере. Вот. А при Хрущеве, конечно, воздух свободы повеял в нашу бедную, прекрасную родину. И мы были свидетелями актера, потому что веселее пошло дело. То есть на идеологию так сильно не напирали во время обучения. Хотя учили основы марксизма-ленинизма,
политэкономия,
диалектический материализм. Ну, в общем, это как раз...
Самый страшный исторический материализм.
Этого не было. Нет, был вот такой, диалектика была. А выйдя туда, куда я хотел, на просторы театральной нашей периферии, я попал как раз в очень сильный театр по рекомендации Бориса Евгеньевича Захавы, ректора театрального института имени Щукина, который удивился моей просьбе, что я не хочу быть в Москве, в родном городе, я сюда еще заеду, надеюсь, но начну я, пожалуй, скажите, с чего? Он сказал: «А, ну вот, как раз в Куйбышеве главный режиссер мой ученик Петр Львович Монастырский». Да, и сегодня это имя довольно громкое среди руководителей театральных. Петр Монастырский прославился, но в моей жизни меньше прославился, чем перед архивами Советского театра. И я через год попросился домой, в Москву. У меня была очень острая ностальгия по Москве.
Ну вот, вы попали к режиссеру Плотникову в труппу Московского театра драмы и комедии. А в январе 1964 года главным режиссером этого театра, то есть возглавил его, знаменитый Юрий Любимов. Он реорганизовал театр, который стал известен уже как театр на Таганке.
Вы старейший актер этого театра. Его так назвали обожатели этого молодого театра любимовского. А когда просили у управления культуры, ну, в согласии с мнением народа, назвать нас не драмой и комедией, Любимов говорил, это идиотское название, надо театр драмы, комедии и прочих жанров. Это ничего не говорящее название. А на Таганке, да, это уличный театр, это хорошее название.
Мы, москвичи, мы знали его, конечно, как театр на Таганке, и я помню со своего, даже самого для меня раннего детства, как меня туда водили на спектакли, я очень хорошо помню, так сказать, все ваши спектакли, которые...
Например?
Вы знаете...
Что запомнилось?
Более всего, когда я уже стал повзрослее, это «Гамлет». Более всего. С Высоцким и с вами.
Да.
И я помню, когда мы вошли в зал и сели в первых рядах, так получилось, что билеты доставала мама, у которой была такая возможность, это было очень трудно достать билеты. Вот, и мы сели в первых рядах, и в конце сцены сидел мужчина в черном с гитарой. Что-то там на этой гитаре чуть-чуть наигрывал. А потом все стали приглядываться. Мы были одни из первых зрителей, которые зашли еще, зал был пустой. Вот, а потом мы стали приглядываться. И вдруг узнали Владимира Высоцкого. И я помню, как люди на цыпочках заходили в зал, садились. А потом я помню и вас, ваши роли.
Да, очень, очень яркая часть биографии золотого века Таганки. Вся Таганка продержалась больше, чем было принято думать о долголетии таких авторских театров. Говорили там 10-15 лет, а мы все-таки прожили 16 лет до смерти Высоцкого. Это и есть основное время Таганки, 64 по 80-й. Ну, еще несколько лет, и Любимов был фактически изгнан и лишен гражданства. Но это уже другая история. А вообще, да, вот это так. Это и все, еще раз скажу, это все в книге,
есть книги
«Жизнь в гостях».
Вы сняли у меня прямо с языка. Это вот «Жизнь в гостях», книга Вениамина Смехова, которая продается.
Да.
Ну, сейчас, правда, закрыта.
Это уже все. Третий тираж, похвастаюсь я.
Да, ну, какой общий тираж, кстати, книги?
Был 3500, сегодня
я помню,
это
начало,
очень громкий,
да.
А потом было 2, и вот это тоже, по-моему, 2.
Мне кажется, эта книга вполне заменит вам паспорт и фотографии, и все в книге очень точно изложено. Вот, ну, мы будем об этом еще говорить. А потом вы все-таки оторвались, современник ушли с Филатовым и Шаповаловым.
И с Боровским.
И с Боровским на 2 года, да, потом вернулись назад. Вы знаете, кино... Кино, вы очень популярны были актер, но началась ваша, так сказать, вот эта популярность взяла начало с «Д'Артаньяна» и «Трех мушкетеров», вот в первой части. Вы были великолепный Атос, и очень многие сейчас спрашивают, Смехов, это кто? Молодежь говорит, это вот, ну,
спасибо,
это Атос.
Андрей Петрович.
Это Атос. Хотя я считаю, что, разумеется, великолепная роль, вообще такие 4 великолепных, блестящих актера, которые все это осуществили, ну, и пятая актриса. Вот, но, тем не менее, ваше творчество, оно, это всего лишь один из этапов вашей жизненной деятельности, вашей творческой деятельности. И если посмотреть, что вы делали вот в этот период, вот за время вашего творчества, это просто удивительно. Вы ставили драматические спектакли, телеспектакли,
слушайте,
оперы.
Слушайте, я впервые получаю удовольствие от того, что мне совсем не надо говорить, потому что я
простите,
все,
умолкаю.
Я все слышу от вас. Нет, а чего плохого?
Я ценю ваше замечание.
Я ценю то, что вы так подготовились.
Да, конечно, я же вас знаю хорошо. Да,
честь.
Сколько записано вам спектаклей, аудиокниг. Да даже перечислять невозможно, сколько сыграно ролей. У меня к вам вот такой вопрос. Знаете, я мог бы еще долго продолжать о вас рассказывать. Вот, но у меня к вам вопрос. Знаете, вот раньше было так. Сидит мастер и делает что-то. За его спиной стоит ученик. Потом мастер встает через некоторое время, через год-два, сажает на это место ученика и становится за спиной этого ученика и смотрит, что он усвоил. Потом мастер уходит, естественно, и за спиной нового мастера, бывшего ученика, становится новый ученик. И это передается из поколения в поколение. Мастерство и
фрезеровщика.
Технология. Пусть так. Мастерство передается. Скажите, нет у вас такого ощущения, что вот за вашей спиной мастера больше не стоит достойный ученик?
Нет, конечно. Это драматическое и трагическое воображение, я думаю, ошибается ваше, дорогой Андрей. Потому что назвать мастером или учеником мастера приходит время. Сегодня говорить о том, что за спиной бывалых актеров вот теперь стали молодые, достойные того сего, 5-го, 10-го, нельзя. А потому что мы таким образом впадаем в рутинную ошибку, когда новое поколение сходу, горячо, всеми знатоками и свидетелями предыдущего времени говорят, что вот раньше было да, а сегодня нет. Сегодня нет такого кино, сегодня нет такого театра. Это неправда. По разным причинам неправда. Про кино я скажу, что снимается много хороших фильмов, но они не доходят до зрителей или доходят через фестивали, которые далеко не все могут посмотреть. Не хватает средств ни бюджетных, ни частных, чтобы довести до конца очень хорошие кинематографические затеи. Ну, еще какие-то есть причины. Ну, и, конечно, видимость отставания, скажем, в ремесле, в мастерстве, оно идет от пресловутых сериалов, потому что в сериалах набранное в институте или даже в театральном каком-то раннем опыте умение, знание, оно рассыпается в сериальной истории, потому что там на месте мастерства актера, ради которого наша жизнь, встают деньги просто. И все понимают. Все понимают, но при этом не знают, как это иногда больно отражается у хороших актеров.
Сейчас будет перерыв на новости, а потом мы продолжим разговор с актером, режиссером, писателем Вениамином Борисовичем Смеховым. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
У нас в студии гость Вениамин Борисович Смехов. Мы продолжаем разговор. Мы закончили вот до новостей разговор о том, что... Ну, я слишком пессимистично смотрю на то, что якобы уже нет учеников, которые бы обучали оставшиеся очень в небольшом количестве старые мастера. Вениамин Борисович сказал, что это не так,
Я процитирую любимого человека в моей жизни, великого человека отечественного искусства, Петр Фоменко. Петр Наумович Фоменко, с которым мне посчастливилось знаться прямо с 62-го года, еще до прихода любимого в здание на Таганке. Петр Наумович много-много афоризмов произносил сходу. Человек блестящего и образования, и дара словесного. Он говорил: только вскрытие покажет, кто был ученик, а кто учитель. Где-то вычитал он это, либо, но это вообще-то его слова. Так что трудно говорить всерьез на эту тему, потому что волна за волной прошли подобные испытания успеха, популярности, славы и так далее. Нам, старики, мхатовские, например, или вахтанговские, обязательно говорили, что как-то гляжу уныло на вас. Вы ленивые, вы несобранные, и вы не уважаете стариков там и так далее. То же самое говорят сейчас. Только нам, ну, людям, вот, поколения моего, актерам, молодые люди говорят: какие же вы были настоящие, и какие мы лопухи, лишь бы там в сериальчике где-нибудь сняться, либо это. Ну, хорошего мало, всегда было мало, но на сегодняшний день абсолютно констатируем, дорогой Андрей, бум в театре, в театральном искусстве России. Доказательство – «Золотая маска», уникальный совершенно фестиваль, конкурс. Уникальный, потому что привычка чувствовать себя под Москвой, то есть согнув или, наоборот, задрав голову вверх. Москва – это самое главное, на что надо равняться и на что равнялись, независимо от качества того, на что равнялись. А сегодня выявляются чудесные, одаренные люди, и режиссеры, и актеры. Ну, режиссерское поколение новое, ну, скажем так, лидеры этого поколения: Кирилл Серебренников, Виктор Рыжаков, Роман Козак, покойный. Но это новое поколение очень здорово себя дает знать. Оно уже вот там, им сейчас, этим новым, под 50, скажем, а уже появились 20-летние. Я дважды участвовал в спектакле очень молодого человека, Максима Диденко, но он уже прославленный, уже на его спектакле нельзя достать билеты ни в Питере, ни в Москве, ни в, там, не знаю, в Архангельске, там, в Петрозаводске, по-моему, он поставил. Это такого сорта новости, которые заслуживают сравнения и с нашими. Ну, скажем, если я назвал Серебренникова, то в разговоре с Любимовым уже в его 96-м году жизни: а куда вы идете сегодня, Веня, с вашей красавицей? Я говорю: мы идем сегодня к Кириллу Серебренникову. О, замечательно, бедный, бедный. Я говорю: замечательно, я согласен. А почему бедный? Он говорит: ну ты что, не понимаешь? Он идет нашей тропой. Вот так Юрий Петрович понимал и очень ценил вот театр «Гоголь-центр», который возглавлял, ну и на самом деле продолжает быть руководителем, Кирилл Семенович Серебренников, а радость моя и подтверждение того, что у нас бум, это те ребята, которые учились в данном случае у него, то есть его актеры. И Максим Диденко поставил на сцене Гоголь-центра спектакль «Сестра моя жизнь» Борис Пастернак, и я имел честь и радость в этом спектакле участвовать.
Я видел там вашу роль, мы были на спектакле.
Да, спасибо. А да. Вокруг меня творилось абсолютное чудо театра. Театра синтетического актера. Актера, который и мыслит, и верен русскому слову, и многообразно одарен в пластике, в музыке, в вокале и так далее. Это вот ребята школы-студии МХАТ, выпуска, в данном случае Серебренникова. Потом я участвовал и сейчас участвую в спектакле «Иранская конференция», Виктор Рыжаков, потрясающий, и личность, и интеллектуал, и человек немыслимо разнообразного влияния на нынешнюю погоду.
Это другой театр.
В российском театре.
Да.
Но он начинал в школе-студии МХАТ и продолжает быть профессором школы-студии, а дальше он поставил вот спектакль, в котором я участвую, в Театре нации и возглавил театр «Современник». Одним словом, если я начну, то я не закончу разговор о том, как хороши эти новости в театральной вселенной Российской Федерации.
Видите, как я вас забеспокоил вопросом своим.
Хорошо.
Я как журналист знаю. Знаю, за какой нерв, к какому нерву надо притронуться. Вот, да. И я чувствую, что я, в общем-то, попал правильно.
Давайте сейчас вас похвалим.
Не надо меня хвалить. Мне не за что хвалить.
Ну как?
Я еще не заслужил. А вот скажите, пожалуйста, вот на сцене Таганки вы играли и играете «Нет лет» и «Флейта-позвоночник». Вот я видел вас и в том, и в другом спектакле.
Это очень приятно, Андрей. Я очень,
и не один раз, кстати сказать.
Да, я знаю. И мы с вами даже по вашей вине или по вашей доблести оказались в гастролях в Софии. А София для сердца таганковского ветерана – это номер один. Нас никуда не пускали. Это я все...
Более 40 лет назад, кстати, 45, наверное, 46 лет назад.
В 75-м году, да, впервые, значит, государство или партийное там руководство пошло навстречу запросам болгарского ЦК и лично товарища Тодора Живкова. Нас выпустили. И на эти гастроли, боже мой. Ну, во-первых, мы помним с детства: курица не птица, Болгария не за граница. Оказалось, что она сверх за граница во всех отношениях. Во-первых, никогда не видя ничего заграничного, мы оказались там, где царит цивилизация. У нас только обучаемся мы до сих пор цивилизации. А там действительно она царствует. И то, как нас принимали, и то, как мы работали, и то, как русский язык до слез трогательно воспринимают болгарские прекрасные зрители, это на всю жизнь. И города, конечно, и Старая Загора, и Пловдив, и Варна. Ну, это была роскошь для нас.
А вы выехали туда, да, первые спектакли в Софии были в театре «Сатиричен театр», так по-болгарски, то есть театр сатиры, и там были поставлены ваши основные спектакли, вот, которые в то время вывезли вся труппа театра на Таганке впервые за границу, и в этот раз, когда мне удалось предложить и получить согласие болгарских властей, ну, практически современных, нынешних, вновь принять актеров в театр на Таганке. Выехал не театр на Таганке, а вы. И с вами два актера. Дмитрий Высоцкий и
Мария Матвеева. Да, замечательный актер, это да, Любимовский, да. Последний выпуск, и они же украшали, скажу правду, украшали спектакль «Нет лет» по произведениям
Евтушенко. Я помню его хорошо, да.
И это чудесно, что продолжился наш роман, который описан, повторю, в финале книги
«Жизнь в гостях». Спасибо. Вот это я специально вот отдельно читаю, так как имею какое-то там скромное отношение к этим гастролям. Тогда вывезли только один спектакль, и вот «Флейта позвоночники». Да, и пришли в зал, все те зрители, которые видели вас за 43 года до того.
Ну, надеюсь, их было действительно много, хотя 40 лет в нашей жизни, 40 плюс тогдашние у них 20-30-40 лет, это уже пожилые люди.
Но был полный аншлаг.
Аншлаг был, да. И
на улице стояли, билет спрашивали.
Чудесные, и воспоминания, и, ну, в общем, чего говорить.
А что сейчас происходит с постановкой «Флейта позвоночника», которая это ваша и вашей супруги Галины Аксеновой? Который родился в Риме 6 лет, по-моему, назад. И да. Проехал весь мир.
Ну, в общем, 2015 год. И замечательный итальянский художник, который влюбился вообще не только в поэзию Маяковского. Там переводы в Италии, давно уже чудесные переводы Маяковского. Но влюбился еще в написание букв. И эта толстая книга называлась «Клоп». Казалось бы, это маленькая эта пьеса. Но он ее растянул, как растягивает удовольствие. Он на левой стороне каждого разворота его изумительные иллюстрации, а на правой и итальянский текст, и русский текст, им переписанный от руки, он не знает это русского языка, но жена его, Лариса, она из Астрахани, и она вообще руководит каким-то там важным фондом в Италии, связи культуры Италии с Россией. И вот она позвонила моей жене, Гале Аксеновой, Глаше, по-домашнему говоря,
так, и попросила, мы все так называем,
чтобы я, да, чтобы я после презентации этой книги во втором отделении просто читал Маяковского. Умная жена моя, зная цену всяким нашим новым радостям, я имею в виду радостям в театре, предложила Ларисе, чтобы это был не чтецкий вечер, а спектакль. И это было правильно. Я придумал в очередной раз композицию по Маяковскому «От рождения до гибели» и еще с аккомпанементом имени и текста Пушкина, Пастернака, Есенина, Лермонтова. И вот это все...
Вот в «Жизнь в гостях» вот в вашей книге это есть?
Да, конечно.
Рассказ об этом, да?
Да, конечно. Это была большая настоящая радость вернуться к этим рецептам Таганки поэтических спектаклей, потому что, замечу для слушателей, которые этого, может быть, не знают, что отличие Таганки от всех остальных было в том, что Любимов проторил путь для поэтических спектаклей, для жанра. Сегодня это называется музыкально-поэтический, литературно-музыкальный, но у нас это называлось поэтические представления.
Кстати сказать, в канале «Культура» ваша программа, передача, это и есть этот жанр.
Это уже новое время. А в 20 веке, то есть с 65 года, Таганку все-таки правильно называли поэтическим. И прежде всего потому, что были придуманы и поставлены Любимову вот спектакли, где стихи творят все.
Ну вот «10 дней, которые потрясли мир» по Риду. Ну, просто великолепная совершенно
это
демонстрация.
Хроникально,
да,
скажем,
поэтическое.
Народное представление, да, называется.
Да, прямо.
Но все равно поэтическое. И «Зори здесь тихие», трагедия, все равно там дух поэзии. Но живые, настоящие поэты были в репертуаре Таганки. Это прежде всего Вознесенский, потом поэты, погибшие в войну, молодые ребята, потом Маяковский, потом «Павшие живые», потом Пугачев, Есенин. В общем, этот набор, которым мы можем гордиться, ибо за этой инициативой Любимова последовали очень многие театры нашей страны и за рубежом. Кстати, и в Болгарии, и в Польше, и в Чехии, и в Чехословакии. После «Таганки» делают вот такие композиции, поверили в то, что это уникальная новая драматургия, она действенная, когда, ну, правильно собраны в эту композицию стихи, они умеют и грустить, и смеяться, и петь, и танцевать, все, стихи всемогущие. Так было в наших спектаклях, а через перерыв, или, как сказать, через границу столетия получилось, что вот по просьбе Евгения Евтушенко я вернулся к этому рецепту, я был, к счастью, соавтором Любимова, более всего это касалось спектакля о Маяковском, послушайте. Ну, это в скобках, и я действительно не хочу много повторять то, что было в этой книге. Так вот, я вернулся к этому, поставил «Нет лет», а в 12-13 году, а в 15-м на Таганку после Рима, после того, как мы сыграли там, Ирина Апексимова, директор театра на Таганке, попросила нас играть это на малой сцене театра на Таганке. Вот мы играли, и как вот 6 сезонов «Нет лет», они держались на том уровне радости взаимной, то есть актеры были рады играть, зрители рады были смотреть, что я по истечении этих 6 лет сообщил Ирине Викторовне Апексимовой, что надо поставить многоточие, потому что этому театру надо бы остаться вот в доброй памяти. Тем более, это была мысль Любимова. Спектакль, особенно удачный спектакль, воспроизводить на кинопленку – это бесполезное занятие. Ничего подобного пленка не может показать. Это другое искусство кино. Кино – это уже не режиссер и художник, там, и дальше свет, звук и прочее, и актер. А кино – это, прежде всего, оператор, во-вторых, монтаж и так далее. А когда у Любимого спрашивали, а как же быть, это же очень обидно, что никто не увидит такого Гамлета, такого доброго человека из Сезуана, послушайте.
С которого все и началось, в общем.
Да,
а Любимов, с доброго человека, да.
Да, а Любимов театр на это отвечал. Судьба театра – уходить в память, в легенды.
Вы знаете, я тут припоминаю, что сейчас многие помнят рык Высоцкого. «Я хочу видеть этого человека!» Это вот спектакль «Пугачев», да. И причем многие, кто не был в театре, на Таганке не видел этого спектакля. Значит, все-таки дело все не только в том, что кино доводит до широкой публики, но нечто еще из театральной сцены «Я хочу видеть этого человека». Ну, это же в памяти.
Это нечто другое. Это эти цитаты, эти фрагменты, которые можно увидеть в телевизоре или услышать в диске там, или на радио, это не спектакли, это просто цитаты, это обращение к памяти и приглашение зрителя или слушателя, ну, посочувствовать, посодействовать, получить удовольствие от того, что да, я служу. Ну, в общем, это другое. Но то, что я сказал, это главное. Вот спектакль «Нет лет», через 6 лет я обратился к актерам. Ребята, сыграем в последний раз. Как?
Блестящий спектакль.
И это спасибо. И мы его с радостью вспоминаем. То же самое коснулось и...
На одном дыхании смотрится.
И «Флейта-позвоночник» спектакль, который много-много в Москве поработал, а потом в других городах.
Ну, объездил мир.
И в Воронеж, и Астрахань, и многие другие города. Но, кроме того, много был за границей. И новая за граница, там Украина, Белоруссия, ну и Германия, и Израиль, Америка. И это,
вот это... и Болгария, которую вы вспомнили.
И Болгария, да, и которой... Лондон.
А, все-таки 13 числа вы завершаете вот этот путь этого спектакля.
Да, это вчера было решено. Ну, для этого есть какие-то производственные причины. Заранее назначить такой-то спектакль, это надо, чтобы и я мог, и мои партнеры, и Маша Матвеева, и Дима Высоцкий.
Ну, они, конечно, заняты и в других ролях, в других спектаклях.
Да,
конечно,
заняты.
Но сложно, да.
В этом смысле самый трудный спектакль этого времени – иранская конференция. Там 2-3 состава героев и бедные-бедные ассистенты и администраторы свести. Вперед надо заказывать, арендовать сцену, здание, ну, или выезды. Вот... Замечательно, что мы только что все-таки съездили со спектаклем «Иранской конференции», несмотря и вопреки всем локдаунам там и...
Этим ограничениям пандемии.
Ограничениям, да. В Нижнем Новгороде 2 раза сыграли, а потом в Риге сыграли 2 раза и в Таллине сыграли. Это были незабываемые гастроли. Ну, ближайшего времени, месяц назад.
Знаете, мы сейчас заканчиваем уже программу. Мне бы очень хотелось у вас все-таки услышать еще кое-что о книге «Жизнь в гостях». И прежде всего, это что, мемуарная литература? Это итоговая? Как вы воспринимаете эту книгу? Она очень большая книга.
Она тяжелая. Большая, но громких слов я буду чуждаться. Это правда, было впереди мне 80 лет. И мой главный друг и любовь моя Глаша Аксенова настойчиво призывала меня вот таким образом отметить этот день или это время, или эту жизнь. И сама же, как большой специалист по архивам культурным, очень много... нашла моих заметок, записок, дневников, и из этого плюс, конечно, мои новые какие-то части, описания, состоял 20 век. А 21 век, прямо в 2001 году, я вот придумал это название «Жизнь в гостях».
Чудное название.
Которое очень нравится и литераторам, и читателям. Мне это очень приятно. Это приятно на фоне того, Андрей, что я старый книжник, был оторван от книг занятостью в театре долгое время. А нынче я счастлив сказать, что и Улицкая, и Акунин, и Гузель Яхина, просто новый классик русской литературы с ее книгами, и Евгений Водолазкин, И я читаю сейчас «Вечную мерзлоту». Это большой, большой роман. Это роман писателя Ремезова, но не того из Серебряного века, а молодого, нового. Я поражен вместимостью в эту литературную ткань самых больных мест в нашей, в истории России. Это Это факт, и это чудо, что есть такие книги. Водолазкин потрясающий. И я призываю слушателей следовать моему примеру.
У меня в гостях был Вениамин Борисович Смехов. Спасибо, Нина Борисович, что вы пришли к нам.
Большое спасибо вам. Я люблю и ценю это здание, а вас особенно, конечно, Андрей. Нас с вами уже связывает и Таганка, и Болгария, и наши гастроли, и жизнь.
Да. Спасибо большое. В эфире был Андрей Бинев. Всего вам доброго.